Исайя 41, это в контексте, когда Израил были в Вавилоне. И они там были 70 лет, Бог им наказал за свои грехов, и они шли туда и были там. И, конечно, помните тот псалом, где написано, что они садили возле речки Вавилона и плакали, когда они вспоминали Сиона, то есть Иерусалима. Итак, Израил в этом времени, или точнее люди, не поняли, что случилось. Что они народ Божий, но они там, в Вавилоне. Вавилон такой огромный такой, ну, народ и очень сильный. И они, наверное, думали, что уже все с нами. Они не поняли, что Бог хотел дальше с ними делать. Итак, Исайя здесь пробовал объяснить им, что в своем жизни. Потому что они, как и мы, наверное, плавали как-то в суете, думая, что все в жизни просто суета. И не поняли, что Бог на самом деле как-то все равно с ними. Итак, был такой царь Вавилона, Невуходоносор, у кого был столько власти. И, по-моему, во втором стихе об этом Бог говорил: «Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей. Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром». Хотя называется мужа правды, это, наверное, из-за того, что он как-то Бог ему использовал. Наверное, не значит, что он сам был без греха. Но он просто стел правды в том, что он стел суд против грешников в Израиле. И он был и тоже какой-то прообразом Иисуса. То есть Бог имел в виду, что тот царь, который так царствует над вами, он и тоже от меня. Тот злый импер, вавилонский импер, это все равно от меня. Я все это разрешал. Я все эти народы, царей отдал тот человеку. То есть Бог на самом деле работает здесь в мировой масштабе, политика на этом земле. Нам не надо думать, что он как-то не обращает внимания. Он на самом деле очень сильно работает. Все связано, все в контексте свой народ Израиля. И он сказал 4 стих: «Кто стел и совершил это, тот, кто от начала взывает уроди. Я, Господь первый, и в последних я тот же». Это одно — верить, что Бог будет вечно существовать. Это, наверное, сложное понять и верить, что Он всегда существовал раньше. По крайней мере, для меня это сложнее верить. Но в вечной жизни на будущем – хорошо. А верить, что Бог не имел никакой начала – это как-то сложнее. Но все равно это так. И размышляю об этом, что у Бога нет начала, что Он всегда там был. Хорошо. И это тем более тогда удивительно, что тот Бог, который от самого начала всегда был и до начала, потому что у Него не было никакого начала, и что Он решил и имеет единородный Сын Иисуса, который был человек, и который был здесь, на этом маленький планет. В контексте космоса наша планета вообще это прах. Итак, это не так, что у Бога был других детей раньше. Нет. Иисус был его единородный Сын. Иисус не существовал до своего рождения как физическое лицо. Он явился через Марию. Итак, это тем более удивительно, что Бог, который всегда существовал, до сих пор не имел свой единородный Сын. Поэтому постоянно в Библии, в Новом Завете написано, что вау, это Иисус был его единственный и единородный Сын. Это тем более удивительно, если у Бога не было никакого начала, что Он всегда существовал. То есть внимание, которое Он обращает к этому планете, вообще человечества. Это удивительно. И мы здесь, как Израил в Вавилоне, думаем, что, ну ладно, он как-то далеко от нас, вроде существует, но как-то в моем суете, в моем жизни, где Бог. И это поэтому как-то актуально для нас. В 8 стихе он начинал говорить об Аврааме, друга моего. Это тоже тем более чудесно, что Авраам, который был лишь человек, является друг Божий. Авраам друга моего. И что у Бога даже есть друзья. Это так, как ну, мы сказали бы, что есть какой-то ну, червь здесь, в земле, и он мой друг. Я с ним, мы очень как-то ну, вместе. Это как-то не то. Разве мы не хотим, друзья, на нашем, как сказать, уровне, на нашем уровне адекватности? А Бог именно выбрал именно такой человека. Он такой Бог, который очень любит как-то устроить отношения с теми, которые ну, такие низкие. Итак, ободрил в 14 стихе: «Не бойся, червь Яков, малолюдный Израил». То есть, на самом деле, Яков или Израил, ну как червь, а Бог сказал, что ты как-то мой друг. Итак, Израил был такой маленький народ, малолюдный Израил. Это типично, что Бог предпочитает работать именно с теми, которые вот такие слаб. Мы как раз недавно прочитали книгу Судей Гедеон, что он тоже считал себя очень слаб. Вот. И ангел сказал ему, вот, ты сейчас муж сильный, ты сейчас именно то, что я хочу, чтобы я могу связаться с тобой. И, ладно, в 8 стихе он начинал говорить об Аврааме, и дальше, 9 и так далее, дальше как-то и тоже говорится об Аврааме, но и тоже об Израиле. Почему? Потому что Авраам является пример для всех, и поскольку человек принимает крещение во Христе, как Галатам 3 глава, написано, что мы тоже являемся потомки Авраамова, участвуем в этом потомок. Итак, мы как-то тоже с ним вместе. И постоянно он сказал, не переживайте, все будет хорошо. Если найдем 10. Десятый стих. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Они боялись, на самом деле. Они там, признавшие, что они согрешили в Вавилоне. И Бог постоянно ободрил им. Не переживай, не переживай, не переживай. Я с тобою, я с тобой. И тем более, зачем они боялись там, в Вавилоне? Зачем у них было столько сомнений? Почему? Потому что они знали прекрасно, почему они там. Они там из-за того, что они согрешили. Мы тоже боимся, что мы тоже не то живем, не то жили. И Израил то же самое. В Вавилоне начинали вот переживать об этом. Бог сказал, не бойся, я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой. Вот в 11 стихе. Вот в стыде и посрамление останутся все раздражения против тебя, будут как ничто, и погибнут препирающиеся с тобою. Это было бы очень сложно для им верить, потому что у тех вавилонцев казался бы такой силен, что нет, у нас нет шанс против этих людей. И в 12 стихе борющиеся с тобою будут так ничто, совершенно ничто. Они видели в страхе тот гордость Вавилона, сказал, что это скоро всего совершенно ничто. Очень сложно верить. И о нас и тоже. Что все, тот человеческий сил, который мы видим в этом мире, что это вообще ни при чем, ничего, ничто. Очень сложно верить. Тем более, зная, что мы сами вот грешники, так как Израиль и тоже думали там в Вавилоне, но мы здесь, потому что мы согрешили, правда согрешили. И в 13 стихе, «Ибо я, Господь Бог твой, держу тебе за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Кстати, очень похожие слова, которые Иисус употреблял, когда Он шел на море, когда Он ходил на море, и Петр начинал утонуть. Он сказал, не бойся, это я, не бойся, это я. И простер рук и взял Петру. Это все-таки значит, что мы являемся, как Петра, как Израиль в Вавилоне. Это все для нас. И это наша борьба, наверное, верить, что на самом деле мой грех не будет и, ну, препятствия между мною и Богом. И даже результаты нашего грехи, наших грехов, не будет препятствия и тоже между Богом и нами. Бог обещал, что Царствие Божие скоро всего будет здесь на земле. Видите, в 18 стихе, «Открою на горах реки и среди долин источники. Пустыню сделаю озером и сухую землю источником воды». То есть, опять, постоянно, у нас есть в Исаии такие пророчества. Вот так будет Царствие Божие здесь на земле. Это все связано на то, что будет на земле. Это не так, что после смерти мы куда-то уходим жить в небесах. Иисус придет, чтобы основать Царствие Божие здесь на земле. Итак, Бог очень пробовал им убеждать. Он сказал в 21 стихе, «Представьте дела ваши, говорит Господь, приведите ваши доказательства, говорит царь Иакова». То есть это так, как Бог очень хочет открывать с нами суд. Тот язык, это все связано, ну, к суде. «Представьте дела ваши, говорит Господь. Приведите ваши доказательства». Похоже, ну, метафор встречаем к римлянам в Новом Завете, где Павел и тоже сказал, ну, в принципе, если ты сомневаешься, что будешь на самом деле жить вечно, ну ладно, давайте. Бог сказал, что ты будешь. Если ты это сомневаешься, то давайте, ты откроешь тогда дела ваши с Богом, приведите ваши доказательства, что Бог не любовь, что Бог вас не любит, и что Бог не готов дать прощение. Тем более, Бог сказал 22 стих, что Он все знает, то, что был и то, что будет. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло. И мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось. Я не думаю, что это просто значит, что Бог как-то пророчествовал все то, что было на прошлом, и все то, что будет на будущем. Я думаю, что это имеется точнее в виду, что Бог как-то знает значение каждой дела, который раньше был и будет на будущем. И это, наверное, то, что сложно для нас. Как-то толковать каждые, ну, дела, которые есть в нашей жизни, каждый случай, который есть в жизни. Толковать, интерпретировать каждый случай в жизни, видеть значение этого случая очень сложно для нас. И поэтому иногда кажется, что в жизни как-то суета, потому что все без никакого значения. Это случилось, а зачем? Это случилось, и где значение для меня? То есть мы не сможем рисовать всегда тот связи между значением и дела. Или значение и случай. Но это просто ободрение, что даже если мы не сможем видеть значение каждого события в жизни нашей, Бог знает Бог видит значение каждого жизненного случая. Даже если мы пока не сможем, Он видит. 27-28. У нас какое-то пророчество об Иисусе. Я первый сказал Сиону, вот оно, и дал Иерусалиму благовестника, это Иисуса. Ибо я смотрел, и не было никого, и между ними не нашлось советника, чтобы я мог спросить их, и они дали ответ. То есть, Бог смотрел за человеком, и несколько раз в Исаии так написано, что Бог был на поиск человека. Он обсмотрел все человечество, а не нашел. Не было никого. А вот, в конце концов, он нашел Иисуса. Размышляя об этом, это значит, что цель и план спасения было бы возможно, по идее, было бы возможно через человека. А Бог не нашел. Кроме того, что он нашел Иисуса. Значит, что Иисус тогда имел нашу человеческую природу. Потому что спасение всякие было бы возможно через человека. Просто из-за человеческой слабости Бог не нашел никто, никого. Но он нашел Иисуса. У кого была наша человеческая природа, все наши искушения, все наши борьбы. Разница в том, что он никогда не совершал никакой грех. Итак, в этом мы видим огромный потенциал человечества. Наверное, мы думаем, что быть человеком – это какое-то ограничение, что я лишь человек, я не могу хорошего делать, я не могу как-то жить по-нормальному, я не могу ничего значительного творить в моем жизни. Нет. Факт того, что у Иисуса была наша природа, и Он все равно победил против греху. Это откроется для нас тогда огромный потенциал, огромное понятие о том, что есть возможно для человека. Хоть у нас есть человеческая природа, тот природа не должен быть препятствием. Ладно. У вас комментарий на этом главе? Да, Арманс.
Вы говорите, он нашел Иисуса. Он Иисуса не нашел. Он сам прислал его сюда через Святого Духа.